Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев, и сегодня наш специальный гость – писатель Сергей Лебедев. Автор романов «Предел забвения», «Год кометы», «Люди августа», «Гусь Фриц», «Дебютант» и только что вышедшего в издательстве «Корпус» сборника рассказов «Титан». Сергей, приветствую.
Сергей, добрый день.
Мы говорим сейчас, ну не скажу, что исторические дни, но дни, по крайней мере, наполненные историческими воспоминаниями. Только что вспоминали 70 лет со дня смерти Сталина. И, собственно, я хотел начать наш разговор с фигурой Сталина, которая, нравится нам это или нет, по-прежнему тенью нависает над не только над российской историей, но и над российской повседневностью. Все чаще приходится говорить о том, что происходит ресталинизация, воскресение Сталина и в качестве фигуры, и в качестве некого образа действий, образа мышления. И вот я хотел начать с этого сравнения Путина со Сталином. И вот мне оно как-то очень не нравится. Мне кажется, что Путин – это совсем не Сталин. Сталин был при всей своей чудовищности и апокалиптичности этой фигуры, все же был государственник. У Путина нету такого масштаба. Он какой-то человек гораздо более мелкого масштаба. Он озабочен не государством, а собственной властью.
Сергей, я думаю, что здесь можно говорить о разных уровнях сравнения. Если мы сравниваем персоны, то я думаю, что вы правы. Но если мы сравниваем, так сказать, модус операнди российского государства и ту риторику, которая особенно ярко и сильно возникла в последний год, то тут как-то уже сравнение кажется более ясным. Я скажу об одной вещи, которая меня поразила именно вот возникшей осенью, зимой. Ведь если мы говорим о 30-40-х годах, о сталинском времени, о ГУЛАГе и о всей там, репрессивной системе. Если сводить ее очень простым вещам, то мы придем к разговору, простите, о калориях, да, о калориях в смысле питания и о калориях в смысле тепла. Потому что взятая в пределе, да, ГУЛАГовская система – это мир, который управляется пайкой и теплом. И вдруг, когда ты слышишь вот все, что происходит, что мы заморозим Европу, мы заморозим Украину, мы все, что связано с зерном, да, с продуктами, с возможностью продуктового кризиса, этот шантаж калориями, он, конечно, немедленно вызывает в памяти и гулаговские сюжеты, и сюжеты там, того же Голодомора. Да? Потому что если говорить о Голодоморе, так сказать, в двух словах, да, это масштабное перемещение калорий из одного места в другое, да, туда, где государство считает они более нужны. С одной стороны, это как бы игра. С одной стороны, да, это не тот масштаб и не те сюжеты. Но риторика чудовищно приблизилась. И мне кажется, что мы еще не до конца понимаем, насколько эта риторика может далеко нашу страну завести.
Да, это очень интересный заход через калории. У меня есть знакомый финский исследователь Тикканен. Он пишет об энергобезопасности, об энергополитике. И именно с точки зрения вот этой вот энергетического обеспечения основы жизни. А я, например, очень много пишу и говорю о биополитике. И вот это сходство сталинизма и путинизма в том, что поднята биологическая основа жизни. Человеческое существование сведено к голому минимуму. Да? То, что Джорджо Агамбен называл «голая жизнь», да, в своей книжке «Homo Sacer» про концлагерь. И вот Путин возобновляет этот концлагерь. Да? Те же самые пригожинские зэки. Это вот эта «голая жизнь» по Агамбену, которая жизнь, вот эта, чья, которая не стоит ничего. То есть, да, может быть, действительно Путин и Сталин, они приближаются к биологическим границам бытия.
Плюс я бы на самом деле, конечно, сказал, что эта структура, откуда Путин происходит, она, вот это сталинское наследство, в большей степени всех остальных сохранила и приумножила. С одной стороны, постулировался, естественно, разрыв, что КГБ – это не НКВД и так далее и тому подобное. Но когда мы говорим, Сталин умер, а потом мы смотрим, что однопартийная система сохранилась, репрессивный аппарат сохранился. Вот он и продолжил жить. в том аппарате, откуда Путин, извините, родом, где он обучался, где он выучил все те вещи, которые он сейчас, условно говоря, повторяет. Потому что если мы берем сюжет с Украины, то все то, что сейчас, да, льется с экранов российских телевизоров, это, конечно, чистое клише сталинской национальной политики. Угу. Как и в 30-х годах, как и в послевоенном сюжете, когда украинский национализм, украинские националисты считались экзистенциальной угрозой существования Советского. Комитет государственной безопасности очень плотно, долго и сильно ими занимался.
То есть это сейчас, можно сказать, часто сравнивают путинизм и нынешнюю войну с фашизмом, но можно сказать, что скорее это такой косплей сталинизма, может быть, даже позднего сталинизма, послевоенного сталинизма.
Ну, конечно же, послевоенного, потому что довоенный в гораздо более ограниченном смысле имел в своем арсенале сюжет победы и сюжет, ну, да, победы над фашизмом. Да. То есть, конечно же, очень многие враги Советского Союза уже тогда, да, назывались фашистами в совершенно произвольном порядке. Но сам вот этот, вот, я бы сказал, моральный капитал, который возник только после победы в войне, это, конечно, поздний сталинский сюжет. И все те явления, которыми мы сейчас как бы боремся, да, бандеровцы, не бандеровцы, это опять же все послевоенные сюжеты.
То есть, да, борьба с космополитизмом в том числе, да? А ждать ли нам в этом контексте нового дела врачей, нового еврейского антифашистского комитета, возрождения антисемитизма в России?
Я не могу сейчас вот так вот четко ответить на этот вопрос. Я думаю, что нам стоит ожидать вот скорее сюжеты, связанные с космополитизмом, да, вот это низкопоклонство перед Западом, да. На кого оно будет, ну, положено, кто станет этой группой. Я думаю, что в данном случае это, скорее всего, будет не национальное, а классовое или социальное. И мы сейчас уже вполне видим, как сигналы эти даются и доходят о том, что у нас есть пятая колонна, о том, что есть группа вот этих вот предателей, интеллектуалов, которые куда-то пошли за похлебку предавать родину и так далее. Я не думаю, что это будет.
Интересный поворот, действительно, те же иноагенты. Недавний опрос Левады меня впечатлил, что если год назад что-то в районе 23% поддерживали репрессии против иноагентов, то сейчас 60% поддерживают репрессии против иноагентов. И я хочу здесь вот так сформулировать. А сталинизм, может быть, это даже не власть, не код власти. Сталинизм – это некий... Это народ? Это способ контракта между властью и обществом, учитывая, с какой готовностью большая часть общества воспринимает эти репрессии и готова в них участвовать, готова стучать, готова закладывать соседей за столом в ресторане, которые говорят об Украине, о войне какие-то не те слова.
Сергей, мне кажется, здесь есть два ответа. Во-первых, есть действительно логика событий. И если мы, например, вспомним, я не знаю, весну 2014 года, Донбасс, да, мы увидим эти совершенно малочисленные, незначительные митинги, с которых все начинался, я имею в виду пророссийские. Казалось, что это просто явление, которое, ну, условно говоря, да, покипит и исчезнет. Но уже через год, да, все были там, где они были. Сама логика событий, да, людей ставит в позицию, где они должны точно определяться. Они скажут, здесь или мы с вами, или мы с ними. Мы с теми, или мы с предателями родины. И здесь самое главное, конечно, это язык. Потому что вводится тот токсичный, псевдо-юридический язык, который был отличительной чертой именно сталинского времени. Потому что ведь сталинский мир в своем, ну, в своем политическом измерении, это огромная иерархия врагов. Да, очень четко выстроена, с простроенными взаимосвязями. Но это все чистое, ну, как бы, да, клеймение, чистое поименование, без юридического содержания. Кто такие троцкисты? Или кто такие басмачи? Или кто такие националисты? Но каждый знает, что националисты нет. Уже вот националистам быть нехорошо, с националистами дружить не надо. И мы вернулись, по сути, вот к этому репрессивному языку, где сам язык, как без каких-либо юридических дефиниций за этим стоящих, становится средством насилия и средством заставить людей вот так вот определяться. И, конечно, они стараются примкнуть к власти и примкнуть условно к большинству. Ну, а второй ответ, все мы помним это замечательное стихотворение Чичибабина «Не умер Сталин». Вот, и там вторая строфа же как начинается? Как будто дело все в убитых, безвинно канувших на север. Разве веку не в убыток, то зло, что он в сердцах посеял. И вот этот вот урожай, отложенный урожай зла, он, конечно, восходит. Он, конечно, восходит. В смысле поведенческих практик, в смысле привычки ассоциироваться с государством, что бы оно ни делало. И, конечно же, в смысле несамостояния, невозможности противостоять большинству. И то, что, скажем, я не знаю, отличает Украину, мы можем по-разному относиться к событиям 40-х, 50-х годов, но у них была эта очень явная традиция сопротивления, resistance. Угу. То, что в российской истории, конечно, никогда не существовало в таком объеме, в таком масштабе.
Ну да, да. Это из эфира в эфир тоже мы повторяем. Действительно, можно вспомнить историю сопротивления там и литовскую с лесными братьями, и украинскую с Бандерой. И еще я хотел остановиться на вот этой теме языка, да. Здесь вспомнилась цитата Барта о языке фашисте, что язык является фашистом не потому, что он что-то запрещает говорить, а потому, что он принуждает что-то говорить. И вот в данном смысле современный путинский язык – это тоже, да, это принуждение людей к вот этой коллективной речи, к этому, к высказыванию, к осуждению. Насилие, которое было тогда, в 40-е, 30-е, 40-е, 50-е, оно сейчас снова возвращается, прежде всего, в языке. Вот это, наверное, последнее, что хотелось бы обсудить. Насилие, да, что, может быть, роднит тот сталинизм с нынешним путинизмом – это вот легитимность насилия как абсолютного окончательного аргумента.
Ну, при том, что мне кажется, что это началось, естественно, не вчера. И мы свернули на эту дорожку в 94-м году.
Да, первая война силами одного парашютно-десантного батальона.
Когда пролилась та кровь, ну, в том, извините за это слово, объеме, какая не лилась на российской территории, я чуть не считал себя российской территорией, ровно со времен Сталина. У нас была все-таки эта пауза, и она, эта пауза прервалась в 94-м году. И весь сюжет с Чечнёй был чистый такой же реплей сталинской политики. И умудриться трижды за полтора века, начиная с завоевания в 19-м, потом с депортацией в 40-е, и потом с войной в 94-м, трижды наступить на одни и те же грабли и трижды ударить один и тот же народ, столь пострадавший. Это же надо было это, вот, надо было это не видеть, какое-то специальное слепое пятно было у нас, наверное, у всех в голове. И это чистое сталинское, конечно, действие. Насильственное присоединение, насильственное раздвижение границ. И я думаю, что сам этот реваншистский сюжет, который 20-е, 30-е годы долго раскручивался, но потом раскрутился так, что пол Европы попала в эти сети, это, конечно, по духу всегда сталинское время. Потому что уже хрущевское, брежневское – это удержание захвачено.
Ну да, и действительно хорошо, что мы здесь вспомнили Чечню, потому что то, что сейчас происходит в Украине, вот это вот удивление, узнавание агрессивного лица, вот этого страшного звериного лица российского империализма, оно это для тех, кто забыл Самашки, для тех, кто забыл Новые Алды, для тех, кто забыл зачистки деревень, или вот там, не знал, не читал книгу Полины Жеребцовой и вообще любые свидетельства беспредела российской армии в Чечне. Ну, об этом мы поговорим во второй части нашей программы.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это пятый сезон моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки.
Я верно служил советской стране чекистом.
Империализм всегда умел посмотреть на себя с иронией.
Телевидение создавало в некотором роде нацию.
Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» вечером по пятницам, начало 18 часов 5 минут.
Новый сезон меняет оптику моего подкаста. Генис «Взгляд из Нью-Йорка» станет пристрастным взглядом на Нью-Йорк. Каждая экскурсия этого цикла расскажет о том, что я больше всего люблю в городе, где провел почти полвека, не перестав ему удивляться. Слушайте на привычной для вас подкаст-платформе.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш специальный гость – писатель Сергей Лебедев. Человек, который в своих книгах поднимает проблему исторической памяти. Для меня открытием в свое время явился его роман «Предел забвения», где главный герой, геолог, путешествуя по своей геологической надобности, случайно натыкается, раскапывает историю своего предка, который связан с лагерем в ГУЛАГе. Это, который был начальником ГУЛАГовского лагеря. И это раскручивает целую воронку памяти. И, собственно, это становится главной темой книг Сергея Лебедева. Сергей, вот хотелось в этой части нашей программы поговорить о вот этой хаупт-тема. Главная тема, лейтмотив всего твоего творчества – это проблема памяти, проблема забвения. Да, ведь и не случайно я сейчас вспомнил геолог. Это, наверное, собственно, стало такой главной основополагающей метафорой. Да, идея раскопа, идея шахты какой-то, в которой, вот, так сказать, хранится неупокоенное зло.
Ну, на самом деле, главная метафора еще и в том, что геология имеет дело с этим долгим временем, когда казалось бы, что ничего от тех эпох не должно уцелеть, а что уцелело, будет 10 раз трансформировано в ходе геологических преобразований и исчезнет. Но, однако, геология нам говорит, что буквально по нескольким вещам, если уметь читать, ты все равно можешь восстановить эпоху, ты все равно можешь проникнуть очень далеко вглубь времен, и ничего не исчезает бесследно. И в этом смысле, когда мы говорим о советской истории, которая, в общем-то, всегда переписывала самое себя очень интенсивно, да, то, что мы получили на выходе как последнее поколение, там, последние пионеры Советского Союза, условно говоря, это был метатекст, переписанный 10 раз. Вот. И все свидетельства, все доказательства, естественно, были в очень-очень малом количестве. Но геология тебе говорит, нет, ты можешь туда пойти. Ты можешь туда пойти, если ты имеешь достаточно терпения и умения это читать, ты все узнаешь. Ну и плюс геология – это действительно выход за пределы знакомого нам топографических пространств. Потому что предел забвения – это такая линия, которую на самом деле можно физически на карте провести, которая отделяет, как я это называю, Россию живых от России мертвых. Потому что где-то там на севере и в Сибири до сих пор все стоят еще. Остатки лагерей и лежат люди, которые там были. Ну, захоронены, мы просто вынуждены использовать глагол «захоронено», хотя это не захоронение, конечно. Вот. И моя история была в том, чтобы попытаться соединить эти две, угу. две страны.
Но здесь, да, здесь еще встают проблемы севера, тоже как некого пространства беспамятства, пространства наказания. Люди ссылаются за предел цивилизации, где, так сказать, их по идее организаторов террора ждет забвение. Да, то есть вот этот большой север, большой ГУЛАГ, лагерная страна, и вот эти вот люди наказываются высылкой за пределы познаваемого мира.
Это на самом деле, как мы помним, да, я не знаю, сюжет Овидия, да, за пределы Айкумена. Все.
Да.
Ты высылаешься туда, где нет истории.
Для того, чтобы быть забытыми, не только стереть человека, но и стереть память о нем. Поэтому, кстати, да, здесь не можем, не могу не сказать, фигура, которая, так сказать, о которой ты так хорошо и страстно писал, Юрий Дмитриев, который вот там, вот в этих северных лесах, в урочище Сандармох, он выкапывает останки, выкапывает буквально из холодной почвы, выковыривает память о людях.
Здесь же фантастическая история, да, что когда Дмитриев и его коллеги из Питерского мемориала туда пришли, это было, по сути, даже безымянное урочище. Просто место в тайге, которое никак не называлось. То есть вот то самое идеальное место нигде, место, идеальное место преступления. Потому что когда ты долго работаешь на севере, и ты часто чувствуешь это безлюдие, тебе иногда как писателю приходит в голову, что это идеальный crime scene. Здесь никто, здесь нет свидетелей, здесь никто никогда ничего не увидит и не докажет. И наделение этого места именем, значением и смыслом, это, конечно, чистая работа демиурга, который разворачивает это беспамятство, которое его заменяет памятью как она есть.
Поэтому, наверное, и месть такая Дмитриеву, что Сестион нашел больную точку, вот эту Кощееву иглу, уязвимое место системы, начал работать с памятью, и система отвечает с такой яростью ему.
Ну, я думаю, что здесь еще очень немаловажную роль играет значение Сандармоха для Украины. Mm-hmm. Да, потому что в Сандармохе закоронено большей частью то, что в Украине называется расстрельное возрождение, то есть это украинская элита культурная, которая лежит очень далеко от Украины. И сама эта констелляция очень хорошо показывает, кто прав, кто виноват. Потому что так получилось, что украинские писатели и художники, застреленные в затылок, лежат в Карелии. И в современном контексте это, конечно, очень нежелательная смысловая связь.
Я хочу спросить о последней книге, которая вышла в конце прошлого года, которую я еще не видел, надеюсь, подержать в руках. И, конечно, респект издательству «Корпус», которое продолжает работать с этой сложной темой. Сборник рассказов, 11 рассказов «Титан». Я так понимаю, что это продолжение той же темы памяти, но в таком, так сказать, мистическо-готическом, макабрическом ключе. Когда вот это вот непохороненное, да, как у Эткинда, память о непогребенных, вот эти самые непогребенные начинают являться в реальность.
Знаешь, для меня всегда было загадкой, почему вот совокупность советской истории не становится материалом для неоготических текстов. Потому что это, конечно, идеальное пространство духов и призраков, которыми наше подсознание и наша история просто населены. Вот. И в этом смысле это, конечно, это чисто гамлетовская ситуация, потому что, если мы вспомним Гамлета, то офицеры, которые первыми встречают призрак короля на стене, они совершенно не понимают, почему он является. Они предлагают какие-то объяснения, что будет мор, будет война, и только один человек, в смысле наш любимый принц, он готов пройти до конца, он должен почему. И там открывается вот это бездна и преступление. И в этом смысле это разные вариации на гамлетовскую тему, вариации текстов о людях, которые так или иначе готовы или не готовы, но вынуждены пройти до конца и встретиться с этим прошлым, которое очень близко, оно на самом деле еще никакое даже и не прошлое.
Кстати, здесь немножко дополню, может быть, я уж вспомнил книгу Эткинда, там очень сюжет этот развит, он пишет о хонтологии, вот это вот явление призраков, наука о призраках. И он, в частности, упоминает два феномена позднесоветской культуры, средней, так сказать, позднесоветской культуры, 60-е, 70-е, 80-е годы, где являлись призраки как память о вот этом вот непогребенном зле. Это Козинцев, фильмы Козинцева, mm-hmm. шекспировские да, фильмы да. Козинцева, и тот же «Гамлет» и «Король Лир», и это тексты Юрия Мамлеева,
да.
которые тоже поднимают вот эту вот тему призраков, тему потустороннего, которая вдруг является и разрушает повседневность.
Слушай, а потом, ты же помнишь, как в конце 80-х все были поражены этими историями городского фольклора, про барабашек, про то, что кто-то mm-hmm. живет в квартирах, кто-то стучится. Это чистый городской фольклор, да, нехорошие дома, нехорошие да, зоны, да. какие-то черные машины. И вот это огромное народное подсознание, оно все равно искало образов и голос для того, чтобы об этом говорить. Потому что действительно буквально в каждом городе был какой-нибудь овраг, где в 30-е что-нибудь нехорошее происходило. В каждом доме была квартира, откуда кого-нибудь уводили на арест или на расстрел. И потом, ты помнишь, как это мгновенно так же схлынуло. Феномен времени, какого-то открывшегося окна, когда сняли эти покровы, и вдруг это призрачное, ну не призрачное, естественно, ну, да, воображаемое заговорило, и потом замолк.
Окно потустороннее. И последний вопрос, наверное, самый важный, который я хотел бы обсудить в нашем сегодняшнем разговоре. Учитывая неудачный опыт России разобраться всякий раз в каждое столетие собственным прошлым, то, что ты делаешь темой своих книг. Сможет ли, по-твоему, Россия когда-либо разобраться с нынешней катастрофой, с этой войной и со всем тем злом, который она сейчас творит?
Я думаю, что в том состоянии интеллектуальных сил, которые мы сейчас имеем, нет. Но если мы что-то осознаем, то да, но вопрос, что такое разобраться с катастрофой, да, то есть с катастрофой невозможно разобраться. Но понять эту преемственность безнаказанности, которая так очевидна в последние 30 лет от сюжета безнаказанности советских преступлений до сюжета безнаказанности постсоветских преступлений, я думаю, что нам дан какой-то последний шанс. На самом деле.
Война же это, походу, это же следствие вот этой вот непроработки памяти. Парадокс, да, с одной стороны, Путин и пропаганда говорит, что, так сказать, мы блюдем память, это война за память, да, война за наследие победы.
Это война за их память.
За их память. Но на деле, да, все вот это вот апокалиптическое насилие, которое явилось, оно является следствием того, о чем ты пишешь, о том, что, так сказать, эти призраки не похоронены, о том, что зло русской истории, в особенности зло сталинизма, не опознано и не названо по имени.
И не призвано к ответу. То есть я думаю, что сюжет конца 80-х, ты открываешь журнал «Огонек», ты читаешь статью за статьей, и ты чувствуешь, как люди искренне верят, что вот достаточно правду сказать, и правда все сделает сама, как в русской сказке. Вот есть правда и крит. И недумание о юридических сюжетах, недумание о процедурах, институтах – вот, да, ключевой изъян. Вот. Та история, которая нас очень больно ударила обратно. Потому что, насколько я понимаю, по даже социологическим данным, на рубеже 80-х-90-х запрос на наказание юридическое был гораздо выше, чем та очень слабая поддержка, которую ему оказывали интеллектуальные элиты, которые в большинстве своем говорили «не надо». Охоты на ведьм.
Да, не надо охоты. Все так. Тот шанс, который мы упустили, в числе многих прочих шансов, в конце 80-х и начале 90-х. Сергей, спасибо за этот разговор. Спасибо за твои книги. Жду с нетерпением встречи со сборником рассказов «Титан». У нас в гостях был писатель Сергей Лебедев. Человек, который, в общем-то, остался верен своему призванию геолога и работает вот в этом раскопе, работает с этой шахтой, со страшной черной дырой под названием «Историческая память России», в которой по-прежнему живут призраки, которые пытаются называть этих призраков по имени и тем самым уничтожать, работать с исторической памятью, со всей той работой, которую когда-нибудь, я надеюсь, Россия сумеет провести сама. Это программа «Археология», специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.